9 минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киевской области. Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень сегодня и всегда Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, вас приветствую. Здрасте.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот, и смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался. Ну, давайте начнем, наверное, с последних публикаций, которые есть у ВЦИОМа, это рейтинги доверия политикам и оценка работы президента и правительства. Еще там есть поддержка политических партий. Что интересного бы отметили?
На самом деле, какой-то ключевой перелом в этих рейтингах, а мы их публикуем регулярно, каждую пятницу, в эту пятницу тоже они, конечно, вышли. Вот, последний такой серьезный перелом, он был отмечен достаточно давно, февраль-март 22 года, то есть почти 2.5 года назад. И этот перелом был связан с началом специальной военной операции. Тогда в течение буквально 2-3 недель нашим гражданам пришлось определиться, с кем они, за кого они поддерживают, кого они осуждают. Этот перелом произошел, признаки его — существенный рост рейтинга как президента Путина, так и всех органов власти и партии «Единая Россия» правящей тоже. Вот, с тех пор, что бы ни происходило в зоне специальной военной операции или в мире в целом, в стране, рейтинги по большому счету не меняются. То есть есть небольшие колебания, как правило, в рамках погрешности. Она здесь, разумеется, тоже существует. Это телефонный опрос, 1600 опрошенных по всей стране, 500 населенных пунктов, там погрешность около 0%. Вот примерно в этом диапазоне есть колебания, но за него они обычно не выходят.
Но здесь интересный момент. То есть можно ли отследить некую... То есть насколько общество в Российской Федерации восприимчиво к тем или иным событиям, чтобы действительно рейтинги считать как некую... проследить там некую динамику. Ну, потому что понятно, что у президента Российской Федерации рейтинг всегда стабильный. Но вот по поводу работы правительства, здесь что интересного можно сказать? На что обращает внимание, да.
Я вас поправлю. Рейтинг у президента не всегда стабильный. Вот только что я рассказал, что с ним тоже случился, и в первую очередь с ним случился перелом 2.5 года назад.
Ну да.
И такие переломы бывали и раньше. Вот, скажем, в 2018 году, в июне, у нас началась пенсионная реформа. Вот, и это был тоже перелом. Рейтинги президента снизились довольно значительно. Вот. То есть... можно сказать, что стабильность, она вот в моменте в определенном, да, то есть и вот некоторый этап важный в жизни страны начинается, и рейтинги, конечно же, реагируют тут же. Вот. А после этого они на длительном таком треке остаются неизменными до следующего большого поворота. И мы отслеживаем эти рейтинги уже больше 3 десятилетий. Во многом все зависит, скажу так, от динамичности и от, как бы сказать, степени турбулентности обстановки в стране и в мире. Mm-hmm. Если она такая высокотурбулентная, как была в, скажем, в 90-х годах, вот, когда буквально каждый день что-то такое происходило, значит, крышесносное, вот, то и рейтинги тогда были гораздо более динамичными, подвижными. А с начала нулевых началась стабилизация ситуации в стране. Люди более-менее поняли, что происходит, что их ждет впереди, по каким правилам наша жизнь устроена. И уровень стабильности существенно вырос. Это, кстати, очень интересный феномен. потому что, очевидно, вся планета у нас в разнос пошла, и причем это было не два года назад, а я так понимаю, что где-то еще весной 2020 года, да, с началом
пандемии. Пандемия, да, да.
Вот. Но внутри страны в целом рейтинги достаточно стабильны вот в рамках каждого этого периода. Вот. А, наверное, это такой сильный аргумент в пользу теории, что рейтинги не столько отмечают поведение конкретных политиков или оценку людьми этого поведения, вот, сколько самооценку. Вот и повторюсь, я уже, может быть, немножко рассказывал об этой теории. Наверное, самый яркий ее адепт – это Алексей Левинсон, известный социолог, тоже российский. Вот он целую книжку написал о том, как рейтинги надо понимать. Хорошая книжка, рекомендую. И вот там главный тезис, что мы не действия Путина оцениваем.
А вот, свое самоощущение, да?
Да, и не имидж его, и не в каком он, значит, галстуке явился, там, в красном или в зеленом. Вот, значит, мы оцениваем вот обстановку в стране в целом и то, насколько мы себя чувствуем, находящимся, так сказать, вот на правильном пути, в правильном направлении. То есть, в каком-то смысле это самооценка. И это очень интересная трактовка. Конечно, есть и критики, но вот мне кажется, что последние несколько лет все больше дают аргументы в пользу именно такого подхода к рейтингам. Если даже нам сложно, трудно, нас давят, жмут, проклинают, вот, но мы чувствуем, что мы на правильном пути, тогда с рейтингами все великолепно. Вот. А если мы колеблемся, если мы теряем ощущение того, что мы идем в верном направлении, тогда рейтинги начинают танцевать, так сказать, скакать очень динамично. Вот это, собственно говоря, и было в 2018 году. Но сейчас, повторюсь, 2,5 года мы, так сказать, выстроились, вот, и ощущаем себя на правильном пути.
Интересно, что раньше очень было модным, да даже и сейчас, наверное, осталось, немножечко сравнивать рейтинги, понятно, политиков в разных странах, и вот рейтинги российского руководства и рейтинги руководства, например, представителей европейских государств. И были такие комментаторы, которые говорили, ну вот смотрите, когда там рейтинги так колеблются, и когда ни у кого нету там 80%, там у кого-то 32%, у кого-то 52%, дай бог, вот это признак настоящей демократии. А все, что больше, это почему-то не про демократию. Откуда такое, ну, довольно вульгарное понимание происходящего?
Ну, по моему мнению, все-таки это не столько признак демократизма, потому что дискуссии вокруг того, что такое демократия, можно ли называть политические системы, скажем, стран западноевропейских или северноевропейских.
Алло. Алло. Сейчас мы, Валерий Валерьевич, перезвоним. Он... А, вот, появилось. Ага. Вот еще раз, да, можно. Нет, Валерий Валерьевич, сейчас еще раз, простите, вам перезвоним, потому что у нас проблемы со связью, про рейтинги говорим, и как раз от рейтингов будем еще и в дальнейшем отталкиваться в нашей беседе. Но то, что сейчас не ушло, это то, что рейтинги не признак, в смысле колеблющиеся рейтинги в Европе, не признак демократизма. Как это было, как это представлялось некоторыми комментаторами. На демократизме все пропало. Да, Валерий Валерьевич, пожалуйста.
Дождь начался в Москве, видимо.
Поэтому со связью беда, это правда. Так.
Чувствительно к нему. Так вот, демократия, и вот в чем она состоит, и найден ли эталон демократии, и можно ли по этому эталону сверять, так сказать, происходящее в других странах. Вот. Ну, это вот большой вопрос. Смотрите, в Голландии, да, известная история, значит, победил год назад на выборах Герт Вилдерс, руководитель правой партии. Вот. И к формированию правительства его не допустили. Вот. Больше года страна оставалась формально без правительства. Реально правил, значит, предыдущий премьер Марк Рютте, вот, которого сейчас избрали генсеком НАТО новым. Значит, а почему? То есть вот голландский народ четко показал, за кого он. Кому он отдает большинство голосов. Новый истеблишмент, элита, натовская, атлантическая, значит, евросоюзовская, уперлась рогом. И ничего Герт Вилдерс сделать не смог. В итоге сейчас премьер-министром назначен товарищ, значит, который никогда никуда не избирался, никогда не был ни депутатом, ни губернатором, ни кем он не был, значит, но руководил спецслужбами голландскими. Вот, так сказать, он теперь назначен премьер-министром. В его правительство Вилдер победитель на выборах. Разрешили делегировать только несколько министров. Вот. А его самого туда не взяли. Хорошая демократия, да, такая интересная очень. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, чем больше сейчас говорить о демократии, тем больше, значит, так вот, какие-то мистификациями заниматься. Вот. И тем больше дать под дудку таких идеологов, значит, демократии, демократов. Вот. Кто себя объявил демократом, тот и демократ. И остальных всех калибрует,
значит, себя.
И говорит, вы не демократы, вы недостаточно демократичны. Поэтому я бы сейчас вот чуть демагогию о демократии убрал бы. Она ничего ценного мне
не представляет.
Только кормит либерально.
Да, алло. Да, что ж такое? Нет, у нас сегодня не получается диалога. Может быть, правда, потому что в Москве проливной дождь начался, и это каким-то образом сказывается. А, так, как рейтинги влияют на рождаемость и смертность, спрашивает наш... А может быть, мы попробуем не по видеосвязи, а позвонить? Да, действительно, так будет гораздо лучше. Так, спрашивает наш слушатель, как рейтинги влияют на рождаемость и смертность. Сейчас спросим. Денис, сейчас спросим у Валерия Федорова. Вы можете еще задавать свои вопросы. 134-21-35... Нет, вру. +7 925 888 948. Телега для сообщений, говорит Москобот. Прямой эфир, если время останется. 495-7373-948. Тоже ваши вопросы. А мы попытаемся сейчас по телефону с Валерием Федоровым связаться, чтобы все-таки у нас что-то в эфире получилось, и чтобы не было никаких помех, а самое главное, конспирология. Кто нам мешает говорить про, говорить про демократию? Валерий Валерьевич, да, чтобы демагогию про демократию не разводить дальше, вот интересно, отталкиваясь, опять же, от рейтингов доверия политикам в нашей стране, при этом есть ли необходимость моделирования будущего Российской Федерации после окончания СВО, как вы думаете?
Есть. И более того, это уже очень популярное такое занятие. Все уже моделируют. Вот, потому что никто, на самом деле, не знает, когда СВО закончится. Вот, это такая вязкая, тягучая, значит, история, которая мало кому нравится. Но вот уже выхода нету. Ввязались, значит, надо побеждать. Вот, но все-таки хочется думать о том, что будет после. Поэтому сейчас очень популярными стали футурологические всяческие дискуссии. Я вот знаю, что осенью, ну, там в августе и позже уже несколько конференций назначены, научных, практических, там с писателями-фантастами о том, что же будет дальше с нашей страной, с нашим континентом, с нашей планетой, голубым шариком Земли. Вот. То есть, когда настоящее не очень устраивает, будущее притягивает взгляды, притягивает интерес. Поэтому, конечно, нужно говорить о том, что будет дальше. Вот. Если мы об этом не будем думать, если мы не будем предлагать свои варианты, если мы не будем строить свои проекты, вовлекать в них других, вот, то нам придется жить в будущем, которое будет построено другими. Угу. И вряд ли нам в этом будущем отведут почетную роль.
То есть тренд на обращение к прошлому, он постепенно уходит, потому что, ну, все это отжило?
Ну, сам-то он не уходит, потому что есть мощные силы, значит, общественные, которые пытаются, так сказать, популяризировать свои ценности и свой курс сформировать. И вот в некоторых случаях они апеллируют к опыту прошлого, ну, в таких ситуациях, когда это прошлое может им помочь. Вот. А если такого прошлого нету, на которое они могли бы опереться, вот, то развилка. Либо ты выдумываешь это прошлое, изобретаешь традицию. Так сказать, многие фундаменталисты, вот скажем, в исламском мире, да, которые, значит, призывают строить, значит, там исламское государство, запрещенное в России и так далее. Вот, они все апеллируют к первым годам ислама, да, там, 7-8 века нашей эры. Тогда якобы ислам был чистый, ничем не замутненный. И вот нам сейчас надо вернуться к нему, освободить, значит, от всех, значит, привнесенных каких-то искажений. Вот это яркий пример так называемой изобретенной традиции. На самом деле никто не знал, не знает, что там было на самом деле тогда. Очень мало источников осталось. Вот. Но эти политические силы и идейные силы, Вот, а апеллируя к прошлому, опираясь на него, поднимая его на свои знамена, пытаются сегодня изменить жизнь целых обществ, целых стран, а может быть и мира в целом, так, как им угодно. Вот это первый вариант. Изобретаем традицию. Второй вариант. Бросаем все эти, значит, взгляды назад и все-таки придумываем что-то новое. Вот. Делаем ставку на прогресс. Говорим, что завтра будет лучше, чем сегодня. И не потому, что мы будем такими же чистыми и наивными, как наши предки несколько тысяч лет назад, а потому что, наоборот, мы стали более умными, мы стали более сильными, мы стали более совершенными, и нечего смотреть назад. И вот эта вот борьба между силами прогресса и силами реакции консерватизма, она продолжается и, думаю, будет продолжаться, скорее всего, всегда, пока человечество существует.
Но когда мы слышим какие-то воззвания, что вот Российская Федерация современная хочет вернуться в какое-то продолжение Советского Союза или еще куда-то, это от скудости, в принципе, мировосприятия или действительно есть такой соблазн? Ну, то есть, знаете как, альтернативное, как-то, альтернативное будущее?
Ну, вы знаете, в Америке полстраны тоже хочет вернуться назад.
Да, вот, даже лозунг есть, да.
Да, сделаем Америку великой снова, да, то есть когда-то была она великой, а потом величие растеряло, и вот давайте вернемся туда, куда? Ну, наверное, куда-нибудь там в 50-е годы, может быть, 60-е или там максимум 80-е, вот, а после все пошло не туда, да, вот так считает половина Америки, которая голосует за Дональда Трампа. Вот, и во многих странах, на самом деле, вот такой консервативный поворот, он налицо. Ну, та же Индия, да, вот недавно к нам приезжал Нарендра Моди, премьер-министр Индии, избранный на третий срок, он руководит националистической там, организацией Бхаратия Джаната Партия. Вот, она тоже очень, так сказать, много мифотворчеством занимается, рассказывает о том, как индийская цивилизация всегда была великая, как она все придумала, как у нее все позаимствовали, а потом ее же и бросили, кинули, обидели, и вот сейчас она, наконец, восстанавливает то, что по праву ей принадлежит. Ну, вот такая индийская консервативная мифология, достаточно популярная, кстати. Не случайно он третий срок подряд, значит, побеждает на выборах. Вот, поэтому да, такого рода консервативные повороты весьма и весьма возможны. Когда они возможны? Ну, прежде всего, когда значительному числу граждан становится понятно, что страна идет куда-то не туда. Вот все было хорошо, а потом свернуло куда-то не туда. И все стали жить хуже. Ну, или не все, а большинство. И вот в этот момент, конечно, и возрождаются консервативные всевозможные проекты, которые говорят, мы изменили себе, вот, мы предали память наших отцов, наших дедов. Вот если мы будем делать так, как делали они в свое время, тогда мы снова станем великими. И это хорошо продается, в кавычках, на выборах. Поэтому консерваторы, они действительно периодически побеждают. И несмотря на весь прогресс научно-технический, и айфоны, значит, Теслы, и полеты на Марс готовящиеся, все равно консерваторы, они практически везде по миру, по свету представляют весьма-весьма внушительную силу, а во многих странах и находятся у власти, а где-то к ней идут.
Валерий Валерьевич, а если возвращаться, ну, к вопросу о том, что задумываются о том, каким может быть будущее после окончания специальной военной операции, ну, вот, например, там, 60-е годы, расцвет советской фантастики, много, она рисовала будущее человечества, ну, и далее. А вот сейчас какие концепции борются между собой, как бы конкурируют между собой за видение будущего? Есть такое? Ну, вот даже в литературе, кажется, не прослеживается.
Маловато таких концепций. Вот. Почему? Потому что, ну, последние 30 лет, очевидно, мы смотрели только в одну сторону, на Запад. Вот. Все, что было у нас свое, доморощенное, оказалось, значит, отсталым, архаичным, значит, некачественным. Вот. А надо, значит, идти общей дорогой, столовой дорогой цивилизации, как нас учил Михаил Сергеевич Горбачев, а значит, задрав штаны, бежать за комсомолом, да, словами Маяковского. Комсомол. Америка, Британия, ну, еще парочка суперпрогрессивных стран. Вот так казалось. Поэтому каленым железом у нас оказалась выжжена любая футурология, да и фантастика научная тоже, прямо скажем, исчезла. Осталась только ненаучная. Вот. Ну, последние несколько лет происходит, конечно, поворот. На мой взгляд, поворот к лучшему. То есть мы поняли, что за нас нам никто не придумает хорошее будущее, надо самим придумывать. Вот. А если все на самотек пустим, то будем жить в мире, который придуман другими, значит, играть по чужим правилам. А этого мы, конечно, не хотим. Хочется все-таки, значит, по-своему. И вот сейчас явно есть претензия на то, чтобы выдвигать собственные проекты. Пока это только претензия, каких-то сильных, интересных проектов маловато. Вот. Но я думаю, что дорогу осилит идущий. Вот. Сейчас нам главное, как по русской пословице, да, где долго запрягаем, но потом быстро едем. Вот сейчас у нас период запряжки этой самой долгой. Надо вот уже, конечно, ускоряться и ехать. А что это может быть? Ну, я тут приведу пример Китая. Он на Западе сейчас не в моде. Когда-то все говорили, вот, смотрите, какой Китай, как он переходит на, значит, новые рельсы, становится более рыночным, более капиталистическим, более прозападным. Ну, сейчас все говорят наоборот, что там диктатура коммунистов, значит, несут миру концлагерь очередной. Ну, в общем, все, что было белое, теперь мажут черной краской. Вот. Но на самом-то деле мы видим, что действительно Китай движется вперед очень мощно. И он движется не только в части экономики, не только в части науки, не только в части техники, хотя вот во всех перечисленных сферах они действительно темп набрали огромный, огромный. Вот. Но они и в идейном смысле всегда настаивали на том, что у них есть свой путь. Да? Когда-то говорили больше о пути к социализму, сегодня больше говорят о китайской цивилизации. И они предлагают миру, присоединяйтесь. Отсюда вот этот известный их проект «Пояс и путь», так называемый, да, или его часто еще называют «Новый шелковый путь». Угу. Вот отсюда концепция, значит, всеобщего процветания совместного и равноправного. У нас в России мало об этом говорят, но это вот их официальная совершенно доктрина, доктрина Си Цзиньпина, вот, в которую он очень вкладывается. И это явное, четкое видение, каким должен быть мир, какую роль там должен играть Китай, какие роли должны играть другие страны и так далее. У нас пока все, что есть, это доктрина многополярности. То есть мы против однополярного мира, где один гегемон указывает всем, как им жить. Вот. Мы за то, чтобы было много полюсов, и они вот как-то вместе, значит, искали путь для человечества вперед. Это хорошо, но мало. Все-таки нужна какая-то еще и содержательная составляющая, наполнение некоторое. Ну, пока у нас больше говорят о традиционных ценностях, вот, о возвращении к ним. Ну, тоже интересная заявка. Мы уже с вами говорили, что консерватизм популярен.
Да.
Вот. Мир современный стал очень хрупким, нестабильным, неуютно в нем живется, непонятно, куда он идет. Вот. Вполне возможно, что и человечество через некоторое время потеряет тут единственный дом, который у него есть. Ну, я говорю прежде всего об апокалиптических прогнозах, связанных с изменением климата, с исчерпанием ресурсов планеты. Вот это, конечно, страшная такая перспектива, и надо что-то делать, а прежде чем что-то делать, надо придумать, что делать. Вот, надо заново создать будущее, вот, которое, ну, явно уже будет сильно отличаться от тех образов, которые нам порисовали последние 30 лет на Западе.
Ну, по идее, вот, значит, тогда должны появиться какие-то, ну, условно, может быть, авангардные, новые, концептуальные, может быть, где-то дерзкие идеи, либо нужно каким-то образом, ну, как вот мы говорим про традиционные ценности, но пока у нас все сводится к тому, что мы боремся с нетрадиционными ценностями. А как продвигать традиционные ценности? Вот это, ну вот, ну рожайте, ну вот будьте патриотами. А как бы скрипта пока еще, видимо, недостаточно. Но еще мы говорим, мы страна-цивилизация. Как это?
Ну, Китай тоже себя, кстати, цивилизацией считает.
Да.
Это нормально. Вот. Запад тоже себя считает цивилизацией. Вот. То есть как раз цивилизация, она из такой маргинальной, что ли, значит, территории вышла в последнее время, и сегодня об этом уже не стесняются говорить. Вот. Кстати, в социологии, к которой я тоже имею некоторое отношение, там, пару десятков лет назад произошел так называемый цивилизационный поворот. Вот. Что это означает? Это означает, что социологи очень мало интересовались вообще концептом цивилизации. Многие отказывали ему в праве на существование, вот, заявляли, что это все чушь идеологическая. Ну, а вот пару десятков лет назад выяснилось, что цивилизации действительно существуют. Угу. Они меняются, они развиваются, и их надо изучать. Вот. И теперь для социологов понятие цивилизации – это вполне такой легитимный объект, это большая территория для изучения, освоения. Поэтому цивилизация как раз это хорошо. Вот. И то, что она самобытная, и то, что мы не стесняемся этой самобытности, это хорошо. Но возникает вопрос, а самобытность она где? Она вот там, вот тысячу лет назад, когда вот мы христианство приняли, да, Русь крестили, значит, и, значит...
А давайте вот продолжим после новостей буквально, Валерий Валерьевич. Через 3 минуты вам перезвоним. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Новости, и продолжим про цивилизацию, и про демографию, про все остальное.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
Программа «Умные парни». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Валерий Иванович, пожалуйста, ваш тезис закончите по поводу цивилизации как предмета изучения социологами.
Да, цивилизация, она вернулась из небытия. Вот, теперь ее уже вполне серьезно рассматривают ученые-гуманитарии. Вот, те, кто раньше были склонны отказывать ей в праве на существование и заявляя, что это все какая-то ерунда, которую, значит, идеологи придумали в 19 веке. Вот сейчас выяснилось, что все-таки цивилизация существует. И это прекрасно. Вот. Осталось понять, значит, цивилизация, она, будучи раз, так сказать, созданной, сформировавшись, она не меняется или же она все-таки может динамично меняться? Если может меняться, да, то тогда говорить о том, что, скажем, современная русская цивилизация и русская цивилизация там 500 или 1000-летней давности, значит, она абсолютно как бы идентична, ну, наверное, тоже не стоит, да? Вот, все-таки мы живем сегодня немножко иначе, чем наши предки во времена, там, скажем, великого князя Ярослава Мудрого, да? Uh-huh. Вот. И дело не только в том, что у нас появились автомобили, значит, пушки, вот, и самолеты, да, но и в том, что и ценности, наверное, тоже поменялись. На самом деле весь уклад жизни поменялся. Вот, поэтому, да, самобытность – это хорошо, но она не должна сводиться к взгляду в прошлое исключительно, да, и в призывах быть достойными вот этого великого прошлого. Ну, окей, согласились, прошлое было великое, замечательное, значит, а сегодня-то что делать? И завтра чего делать, к чему идти, какие ориентиры? Вот здесь, мне кажется, нашим цивилизаторам вот, надо хорошо еще подумать и поработать идейно. То есть вернуться значит, из прошлого в будущее. Будущее сегодня, как говорят американцы, не то, что прежде, а какое это будущее, каким оно должно быть. Угу. Сегодня это становится по-настоящему интересным и важным. Всем очевидно, что мир прежний рухнул, да, он как-то еще пытается цепляться, держаться, кто-то еще ностальгирует, что может быть когда-нибудь вот СВО закончится и все вернется на круги своя. СВО-то точно закончится, а вот на круги своя все не вернется, все будет не так, как прежде. А как? Вот, это зависит от множества факторов, вот, но один из этих факторов это наши собственные желания, наши мечты, наши фантазии, вот, наши образы будущего, которые мы mm-hmm. должны сформулировать и отстаивать, в том числе и в дискуссиях с другими странами.
А мы сейчас пребываем в некой социальной апатии, как вы думаете?
Ну, какая апатия? Нет? Смотрите, есть известная значит, типология, да, «Четыре России». В свое время Евгений Минченко и Евгения Стулова ее придумали, значит, тем, чтобы охарактеризовать отношение россиян к СВО. Это было почти 2 года назад. Вот. Она мне очень нравится, потому что она фиксирует, что все-таки, ну, по-разному, конечно, мы относимся к этому явлению в нашей жизни. Но вот смотрите, 4 России, да? Значит, это Россия воюющая, Россия столичная, Россия глубинная и Россия уехавшая, так называемая. Россия воюющая не может быть в апатии, она воюет. Угу. Вот. У нее, ну, некогда апатией заниматься. Вот. Надо бороться и надо побеждать. Это очень активная, очень энергичная, очень пассионарная часть нашего общества, вот, которая как раз сейчас очень целенаправленно, сосредоточена, сфокусирована. Значит, никакой апатии в принципе нет. Глубинная Россия, так называемая, ну, это, если грубо, вся наша страна за пределами там, десятка городов-миллионников и столиц. Ну, долгое время она считалась такой зоной депрессивной, будущего не видела, а последние 2-2,5 года она воспряла, туда деньги пошли, там рабочие места стали появляться, зарплата стала расти, востребованность резко выросла, предприятия работают в 3 смены. И там тоже уже какая апатия? Там, наоборот, все нормально. Все нормально. Вот раньше была апатия, а сегодня никакой апатии нету. Сегодня ты на расхват. Сегодня ты можешь торговаться. Сегодня ты можешь просить больше за свои рабочие руки, за свою рабочую голову. Вот. А Россия уехавшая, ну, это микроскопическая часть, там... По-разному ее оценивают, от 500 до 700 тысяч человек. Вот. Ну, тоже много, конечно, но все-таки давайте не забывать, что у нас в стране под 150 миллионов живет. Ну, конечно, вот это она сейчас в апатии, да, потому что она уехала в эмоциональном порыве, значит, рассчитывая, что через полгода вернется на танках «Абрамс», в Москву уедет, значит, на белом танке. Ну и где этот «Абрамс»? «Абрамс» есть, только он не на Красной площади, а на Поклонной горе стоит, на выставке, значит, уничтоженной и захваченной в бою западной техники. Вот, поэтому... Вот кто-то там по помойкам тбилисским ищет себе пропитание, кто-то, значит, гранты как-то выцыганивает, вот, кто-то, значит, уже ушел в себя и оттуда не вернулся. Да, вот эта группка небольшая нашего населения в апатии. Ну и четвертая Россия, это мы с вами, видимо, к ней принадлежим, Россия столичная, вот, потому что мы живем в городе, которая никогда не спит, как известно, да, который динамично растет, меняется, вот, прогрессирует, и 30 лет до этого, и сейчас тоже. Ну, тут дым коромыслом стоит. Вот. Тут люди, конечно, многие пытаются делать вид, что СВО не существует, и пытаются жить как прежде. Вот. У кого-то даже получается. Но в любом случае работы масса, идей, проектов, востребованность очень высокая. Жизнь не остановилась, как многие боялись. От того, что от нас ушел Starbucks и Макдональдс, на самом деле, ну, жить особо хуже не стало. Наоборот, появилось очень много чего нового, интересного. И самое главное, появились возможности новые. Вот до этого казалось, возможности все уже исчерпаны. А сегодня, как выяснилось, вдруг этих возможностей все больше и больше. Вот, поэтому, ну, какая апатия? Апатия уехала из страны. Вот, апатия эмигрировала. Вот, в стране сейчас не до апатии, в стране бум. Народ квартиры покупает, машины, дачи, строится, кредиты берет. Что Центробанк с ним не пытается сделать, как ставку задрать не пытается, все равно кредиты берет.
Вопреки.
А если кредиты берет, значит верит в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Значит верит, что будет еще отдавать. Вот. Народ идет в добровольцами на СВО, кто-то из патриотических побуждений, кто-то за длинным рублем, вот, кто-то совмещает то и другое, очереди стоят. В общем, ребят, какая апатия? О чем вообще речь? Апатия вот у тех, кто в свое время сделал ошибку или предал свою страну. Вот, и сейчас, пытаясь как-то это объяснить и оправдать, значит, вот рассказывают о том, что Россия окончательно в Мордор превратилась. Ну, это ж смешно просто слышать. Это несчастные люди, у которых будущего нет. Вот. А нам с вами не до апатии. У нас все нормально.
Нам работать надо, да. А вот интересный еще момент, насколько мы понимаем, у государства приоритетной задачи это, значит, призыв людей к демографическим подвигам, но насколько видение власти с тем, как решать демографические задачи, совпадает с мнением, например, российских женщин и мужчин, действительно, нужно это, не нужно, как делать?
Частично совпадает, частично нет. То есть все согласны, и власть, и народ, что нужно рожать больше детей. Вот. А дальше начинаются уже вопросики. Да? У каждого своя ситуация. Ну как я буду рожать, мне нужно делать карьеру. Нет, рожай, и чем раньше, тем лучше, а то станешь старородящей, это опасно. Нет, вы знаете, я буду делать карьеру, а рожать буду, когда уже сама решу, что пора. Да, вот такой вот диалог, значит, очень часто происходит. Угу. Вот. Дальше, смотрите, с одной стороны, призывы раздаются, что нужно рожать больше, а этот самый льготные кредиты под жилье, которые последние 4 года очень активно раздавались, да, вот, они привели к тому, что стоимость жилья резко выросла, и реальная доступность во многих случаях сократилась. Представляете, льготную семейную ипотеку зачастую берут на квартиры там 20 метров. Ну, это же абсурд. Угу. Вот. То есть одной рукой, значит, попытаемся демографию поправить, другой рукой, значит, такие условия создаем, что ну, много детей в такой семье точно не будет. Вот. Поэтому, конечно, у нас с демографической политикой большие проблемы. Если бы этих проблем не было, у нас бы уже был мощный рост народонаселения, но его пока не наблюдается. Это значит, с политикой нужно разбираться. Политику надо совершенствовать. Вот. Пока, очевидно, такой идеальный подход не выработан. Внимание большое, озабоченность очень высокая. Президент постоянно об этом говорит. Деньги уже направляются немалые. Вот. Но оптимальное предложение, которое молодая семья могла бы принять и сказать, да, у нас будет трое детей. Вот это оптимальное предложение, увы, не сформировано пока. Нужно искать это и формировать это предложение и дальше. Причем лучше, быстрее и интенсивнее, потому что время теряем, конечно.
Если к международной теме приходить, то вот покушение на Трампа. Вот как пример массового разжигания розни? Уже многие про это пишут, что там до точки просто экстремума все это дошло, и поэтому Трампа едва не убили. Как подобного рода риски купировать в России в плане разжигания розни? На любой почве.
Ну, у нас политической розни-то нету такой, конечно же. У нас скорее риск возможен по национальной, да, и религиозной идентификации. Вот, скажем, тема иммигрантов нелегальных, да. Помните, после Крокуса,
да,
значит, во весь рост она встала, и очень многие по ней высказываются и ищут этих мигрантов злобных, значит, нелегальных, или тех, кто вполне легально, но там за взятку или как-то еще купил российское гражданство. Это вот уже превратилось в такое распространенное увлечение. И государство не может молчать, не может реагировать. Вот, стали разбираться, стали искать, стали сажать, между прочим, тех, кто действительно оформлял российскими гражданами людей из Центральной Азии, которые по-русски-то говорить не могут и ни в жизнь бы экзамен на знание языка не сдали. Угу. Таких же случаев масса. Вот. И это, конечно, довольно такая тема взрывоопасная. Тут можно, значит, очень много, так сказать, глупостей сделать и, так сказать, напряженность резко нарастить. И тема религиозная. Вот дискуссия по никабам, да, идет. Угу. Вот. Тоже на повышенных тонах. Значит, очевидно, что ислам – это одна из традиционных религий России. Не менее традиционная, чем, скажем, православие или иудаизм. Вот. Но внутри самого ислама тоже есть разные традиции. Там есть те, кто за никабы, есть те, кто против никабов. Значит, взять их всех и запретить, это предложение, которое вот нашими такими радикальными, значит, публицистами зачастую продвигается, но это тоже может вызвать такие довольно серьезные потрясения. Поэтому, с учетом того, что Россия страна многоконфессиональная, многонациональная, многоязычная, многокультурная, по-настоящему цивилизация, такая сложная очень цивилизация, богатая. Вот. Очевидно, что наши недруги ровно по этим основаниям, да, будут пытаться нас разобщить. Не по политическим, вот, а вот по национальным, по религиозным основаниям. Наша задача, просто понимая это все, действовать очень умно, действовать очень осторожно, ценить наше единство. Сегодня мы очень едины. Вот. Сегодня, ну, и именно на фоне СВО очень многие почувствовали вновь себя россиянами, русскими, mm-hmm. с большой буквы, какой бы национальности они на самом деле не принадлежали. И это надо понимать, это надо видеть, и это надо ценить. Ни в коем случае нельзя здесь нам дать слабину, и нельзя совершить грубые ошибки, которые оттолкнут от нашей цивилизации какие-то национальности, проживающие, или религиозные конфессии, проживающие на территории Российской Федерации.
Валерий Иванович, а как вот здесь насколько мы понимаем, очень тонкий момент, потому что когда власть, ну, в лице даже, вот, например, главы СПЧ Валерия Фадеева, который, в принципе, первым поднял вот эту историю там, с никабами, например, как бы сделать так, что, с одной стороны, не уступить под давлением оскорбленной публики, которая говорит, что вы тут со своим шовинизмом каким-то проявляете шовинизм таким образом, а вообще Россия многонациональная страна, но при этом... не делать так, как это было, например, в 90-е годы, когда, чтобы никого не оскорбить, на всякий случай слово «русский» не произносим, рассчитываем на то, что все будут чувствовать меру, но при этом свои правила там, федерального законодательства навязывать не будем, потому что мы знаем, что есть особенности культуры. Вот как здесь найти баланс, как вы думаете?
Не считаю себя умнее Валерия Фатеева. Вот, поэтому не буду каких-то рецептов прописывать. Вот, я могу вот что сказать. Если Россия укрепляется, если Россия усиливается, вот, если к нам больше прислушиваются в мире, вот, если мы делаем очевидные шаги вперед, становимся более крепкими, вот, то тогда и все внутренние проблемы, значит, противоречия, которые зачастую приобретают вот такую национальную религиозную окраску, они, их острота резко снижается. Вот наоборот, когда мы слабеем, когда мы теряем привлекательность, вот, когда с нами не считаются, тут же все вспоминают о том, что, в общем, у них своя культура, своя религия, своя традиция, и, в общем-то, от русских надо отпочковываться, значит, границы новые возводить и так далее. Вот тут главное, на мой взгляд, это... чтобы курс нашей политики вел к усилению, к укреплению нашей страны. В этом случае гармонизировать противоречия, о которых мы сейчас говорим, будет гораздо проще, чем в ситуации, если мы вновь ослабеем, как это было в 90-х годах, вновь станем разбегаться по всему миру или по своим национальным квартирам. Вот это точно путь в никуда, точно путь в тупик.
Слушатель наш говорит, традиционные ценности возникли не из воздуха, а из условий, которые формировались сотнями лет, при другом укладе жизни. Потом с научно-техническим прогрессом урбанизации они были фактически сломлены. Сейчас мы находимся на перепутье. Каким-то образом нужно делать синтез старого сельского условного уклада и новых научных достижений. Ну, как будто мы все жертвы урбанизма. Ну, не знаю, насколько это верное суждение, как вы думаете?
Ну, интересное суждение, вот, такое сложное, я бы сказал, но это и адекватно вполне, потому что мы живем в очень сложном мире. Вот что касается урбанизма, помните, когда ковид начался, так сказать, назад в пампасы, да, такое вот движение возникло, давайте все уедем в глубинку, там народу меньше, меньше угроза заразиться, воздух чистый и все такое. Ну, вот закончился ковид. Вот. И движение это закончилось вместе с ним. Конечно, есть люди, кто тогда уехал на дачу куда-нибудь, вот, и до сих пор не вернулся, но таковых меньшинство. Все-таки качество жизни современное гораздо легче и дешевле обеспечить в большом городе. Вот. А вот в малых городах, особенно с учетом того, что страна наша гигантская, и коммуникации очень растянуты, и очень дорого их поддерживать на, так сказать, достойном уровне, обеспечить это качество получается все хуже и хуже. Вот, поэтому, так сказать, однозначного решения нет. Вот, я думаю, вот разрешите свой небольшой вклад внести в копилку туризма, футурологии. Вот, мне кажется, что все-таки, скажем, лет через там, 50-70, значительная часть Российской Федерации перейдет в статус такой особо охраняемой заповедной природной территории. То есть, если сегодня мы грустим, что вот тут было такое село, с 17 века стояло, а сегодня там осталось там три калеки, значит, только дачники приезжают. Вот, и как бы вся система расселения рушится, как же так? Вот мне кажется, что значительная часть нашей территории, вот, действительно, она достойна быть, так сказать, закрытой или, так сказать, сделать посещение там только вот очень строго ограниченным, да, под контролем, под надзором, вот, чтобы сохранялась там природа, чтобы животные, значит, биоразнообразие там сохранялось. А мы с вами сможем наладить гораздо более качественную, комфортную, достойную, богатую насыщенную жизнь на гораздо меньшей части территории страны, где, ну, по сравнению с тем, что вот сейчас занято. Понимаете, когда-то страна была тем богаче, чем больше у нее пашни. Да? Это вот во времена аграрного общества.
Ну,
но
да.
Сегодня же это не так. Сегодня ты можешь огород вертикальный, да, вертикальная ферма, так называемая, в самом городе построить. Вот, в какой-нибудь многоэтажке. И там собирать гораздо больше урожай, значит, овощей, чем в, там, в сельской местности. Представляете, как технологии вперед шагнули?
А вот, слушайте, как раз на эту тему нам задают вопрос. А если мы все будем жить даже не в городах, а в агломерациях, насколько нам угрожает тотальная безвозвратная атомизация? Кажется, что на Западе эта тенденция уже налицо.
Ну, тут не все так фатально. Вот. Все-таки город – это место встречи. Вот. И встреча с другими, вот, с незнакомыми людьми. И вот мировые центры, где очень много иностранцев, где очень много туристов, где очень много иммигрантов, вот там очень интересно жить. Там жизнь очень динамичная, и там очень много изобретений, очень много открытий. То есть вот, как говорят, ничего нового создать невозможно, можно только перекомбинировать старые элементы по-новому, да? А где их перекомбинируешь? Вот в этих местах встреч. Это, извините меня, не деревня и не хутор. Вот, там встречаться не с кем, только со своей коровой. Вот, значит, а вот агломерации вносят такой доминирующий вклад в развитие мировой экономики именно в силу того, что здесь все близко, всего очень много, все очень разное, происходит вот такое взаимное опыление, и из этого опыления рождаются новые интересные, крутые, современные, перспективные штуки. Вот, на селе, конечно, увы, ожидать этого не стоит. Но главное, чтобы работать, так сказать, можно было не только вот в таком сугубо атомизированном ключе, вот, но и создавались какие-то социальные условия для общения людей за пределами работы. Вот с этим зачастую в таких современных городах сложновато. Но это, я уверен, решаемая проблема. Вот, другая архитектура должна быть, другой транспортный каркас города. Вот, другие ценности должны быть. Мир постепенно движется в этом направлении. Очень много есть интересных разных находок. Вот, но пока для большинства наших российских городов они, конечно, только впереди. Мы уже начали туда двигаться, но пока еще мы явно не впереди планеты всей.
Валерьевич, у нас 2 минуты остается. Слушатель спрашивает. Скажите, пожалуйста, насколько фатально сейчас наше разночтение с Западом? И действительно ли это уже окончательный разворот? Или нет ничего... ничего постоянного.
Нет ничего окончательного.
Нет ничего окончательного, да.
Да, никогда не говори никогда. Вот Англия, да, Британия, кажется, совсем уж, значит, мерзкая там политика по отношению к России, как говорят, англичанка гадит. Но я вам хочу сказать, что вообще-то с середины 16 века Англия, вот, на протяжении там более 500 лет была основным торговым партнером России. Вот, и очень часто была союзником, и политическим, и военным, и спонсором. Вот вам пример, да. Значит, поэтому я бы не говорил, что все, значит, конец, китайскую стену построим. Нет. Все меняется, меняется динамично, нас трясет, мир трясет. Вот, новая конфигурация еще не сформировалась, она будет формироваться, на мой взгляд, еще пару десятков лет, не меньше. Вот, но, как говорят в России, надо жить долго. Вот, продержимся и уверен в сияющий новый мир, выйдем с гораздо лучшими позициями, вот, чем были у нас в те же самые лихие 90-е.
Еще один слушатель, прям последний вопрос, задает вам вопрос, значит, следующего характера. Мы все гордимся нашими дедами, потому что из них можно было гвозди делать, но не кажется ли вам, что с каждым новым поколением мы все мягче и мягче?
Есть такой момент, вот, но... Знаете, поколение, как вот выделить поколение? Социологи говорят, что поколение – это люди не просто одного возраста, а объединенные вот в этот ключевой для них период взросления, социализации каким-то крупным событием или серией событий. Это может быть кризис, это может быть война, это может быть революция, вот, какой-то прогрессивный скачок вперед. И вот очевидно, что те дети, которые сейчас растут, они будут другими. И я думаю, что они не будут такими уже неженками, вот, плаксами, значит, нытиками, как предыдущее поколение, которое выросло в ситуации гиперопеки, в малых семьях, с малым количеством детей, туда не ходи, сюда не ходи, в школу сама не ходи, вот мы сами тебя сюда отведем, отвезем на все кружки и так далее. Я думаю, сейчас ситуация меняется, мир становится жестче, очевидно.
Спасибо.
Вот, и новое поколение, я думаю, тоже будет жестче.
Валерий Иванович, спасибо вам большое за приходите к нам еще в эфир. Валерий Федоров был с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Сейчас информационный выпуск, я снова с вами.